Беседа третья. Семейная иерархия. Кто глава семьи?
Когда мы обращаемся к теме иерархии в семье, сразу же приходит на ум послание апостола Павла к Ефесянам. Наверное, еще потому, что все слышали, как оно читается во время таинства венчания. Особенно почему-то запоминаются последние слова. Чаще всего какой-нибудь громогласный диакон или чтец на весь храм возглашает: «А жена да боится своего мужа!» И от этого громогласия все читанное выше почти забывается. А ведь там заключена вся суть объяснения последней фразы. По-церковно-славянски это звучит так: «Муже, любите свои жены, яко же и Христос возлюбил церковь и себе предаде за ню», говорит апостол. То есть муж должен любить свою жену до самопожертвования, быть готовым отдать свою жизнь, пожертвовать самым дорогим. Далее святой апостол Павел призывает мужей любить жен как самих себя, как свое тело. «Никто же, когда свою плоть возненавидя, но питает и греет ее, как и Господь любит церковь, ибо она – тело его». Обязанности мужа – заботиться о жене, питать и греть ее. Муж должен свои отношения с женой рассматривать как отношения церкви Христа. Может ли Господь обидеть или оскорбить церковь? Вопрос абсурдный. Вот какие требования к главе семьи. И только после этого говорится: «А жена да боится». Как боится? Трепещет, что муж придет усталый или пьяный с работы, и ей попадет под горячую руку? Конечно, нет. Муж – образ Христа в семье. Мы говорим: «Имейте страх Божий, бойтесь не людей, а Бога». И вовсе не потому, что мы боимся какой-то кары от Господа. Это боязнь другого рода – обидеть любимого, расстроить его, оказаться недостойным его любви. Мне эта боязнь знакома с детства. Отец никогда не бил нас, не особо наказывал, разве что совсем маленьких. Но то, что папа расстроится из-за шалости, из-за плохого поступка, эта мысль была пострашнее всякого ремня. Иерархия семьи, главенство мужа в семье – весьма болезненная тема в наше время. В зарубежных странах, где феминизм уже одержал полную победу, на эту тему наложено негласное вето. Говорить или писать о том, что мужчина является главой семьи, немыслимо. Муж и жена рассматриваются лишь как равноправные партнеры в бизнес-проекте под названием «семья». Даже в христианской психологической литературе на тему семьи и брака, издаваемой, например, в Америке, вопрос иерархии семьи тщательно обходится стороной. Это при том, что протестанты знают Библию, можно сказать, наизусть. И, конечно, им известны все места Священного Писания, где говорится о семейной иерархии. А таких мест очень-очень немало. Но, тем не менее, политкорректность превыше всего. Прогибы протестантизма перед феминизмом иногда выглядят очень смешно. Например, братодиакон Андрей Кураев рассказывает, что когда он еще учился в МГУ, к ним в университет прибыла делегация студенток богословского факультета Университета Западного Берлина. И на встрече со студентами девушки-богословы сделали весьма неожиданное заявление. «Вы знаете, то, что Ева создана из ребра Адама, означает, что мужчина – не более чем полуфабрикат для создания венца творения женщины». Но это все на Западе. А у нас? У нас все тоже чаще и чаще раздаются голоса, даже в православной среде, что жена вполне может быть главой семьи, раз общество изменилось, и женщины могут иметь лучшее образование, чем мужчины, лучше ориентироваться во многих вопросах, иметь более высокую зарплату, чем мужья. Иногда подобные заявления можно слышать даже из уст некоторых прогрессивных батюшек. Но то, что мы видим сейчас очень мало сильных ответственных мужчин, которые являлись бы главой жены и семьи, не говорит о том, что Священное Писание устарело, и что все в нем сказанное о семейной иерархии нуждается в пересмотре. Человеческое, мужское и женское естество не претерпело изменений, изменилось сознание людей, взгляд на эту проблему. Но задача церкви и православных семей как раз свидетельствовать обезумевшему миру, что все изложенное в Библии относительно мужчины и женщины – непреложная истина, аксиома, проверенная всей историей человечества. Да, сегодня мы очень часто можем видеть семьи, где жена исполняет обязанности главы, а мужчина находится в подчиненном, ведомом положении. Но счастливы ли они при этом? Ведь семья создается не для того, чтобы она худо-бедно функционировала, а для счастья, любви и единства. Думаю, что некоторым людям бывает трудно принять традиционную иерархию семьи, где муж является главой, из-за сложившихся неправильных стереотипов. Если супруг тиран, если супруг глава, то обязательно тиран, домашний деспот. Он относится к жене как повелитель к рабыне и порит ее и детей в воспитательных целях каждую субботу. Жена – это забитое серое существо без права голоса. Такое представление не имеет к христианскому взгляду на семью никакого отношения. Действительно, до пришествия Христа на Востоке женщина находилась в положении рабыни своего мужа. Но христианство полностью изменило взгляд древнего мира на роль женщины. Когда первая супружеская чета была изгнана из райского сада за непослушание Богу, Господь сказал Еве такие слова: «Болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Толковая Библия Лопухина дает следующее объяснение данному месту Священного Писания. Это новая черта брачных отношений между мужем и женой, устанавливающая факт полного господства первого над последней. И раньше жена имела статус помощницы мужа, то есть ее положение было зависимым, подчиненным. Но теперь, после того, как первая жена доказала неумение пользоваться свободой, Бог определенным законом поставил ее действия под верховный контроль мужа. Лучшей иллюстрацией этого служит вся история дохристианского древнего мира, и в особенности Древнего Востока, с его униженным рабским положением женщины. И только лишь в христианстве, религии искупления, жене вновь возвращены ее утраченные в грехопадении права. Христианский брак заключается во образ союза Христа и Церкви. Об этом я уже говорил. Заботься о своей жене, как Христос о Церкви. Хотя бы нужно было отдать тебе за нее душу свою, хотя бы пришлось испытать многокровные потери, перетерпеть что-нибудь тяжкое, ты не должен отказываться, ибо претерпев все это, ты еще не сделаешь ничего подобного тому, что сделал Христос для Церкви, говорит мужьям свидетель Иоанн Златоуст. Муж, как Христос, заботясь о жене, любит и почитает ее. Апостол Петр повелевает мужчинам обращаться благоразумно с женами, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни. Жена повинуется мужу и почитает его, как Церковь Христа. Как мы видим, образ христианского брака не имеет никакого отношения к тому типу брачных отношений, который и сейчас повсеместно распространен на Востоке. Ныне, к величайшему сожалению, все перевернулось с ног на голову. Настоящий христианский брак, где муж и жена знают и исполняют должным образом заповедь об отношении мужа и жены, можно встретить крайне редко. Даже в православных семьях нередко жена фактически является главой, а муж находится у нее в подчинении. Спрашивается, если жена глава, то кто тогда занимает в семье место Христа, а кто церкви? Не так должно быть в христианском браке. Протестанты в этом плане вообще дошли до абсурда. Они не только забыли о богоустановленной иерархии семьи, но ввели женское священство. Теперь на их собраниях, где вспоминаются тайные вечери, на месте Христа председательствует женщина. Но, конечно, не все так просто. Мужу и жене недостаточно только знать свою роль в семье, но они должны должным образом исполнять их. А вот с этим большая проблема. Ведь наш век – это время слабых мужчин и сильных женщин. Встретить сейчас по-настоящему сильного, ответственного и заботливого мужчину очень трудно. Каковы причины измельчания мужского пола и возмужания женского? Начнем с того, что раньше мужчина просто не мог позволить себе роскошь быть слабым. Уклад жизни был очень суровым. Даже если взять совсем недавнюю дореволюционную историю России, Россия на 80% состояла из крестьян. Мужчины весьма тяжелым трудом зарабатывали хлеб для всей семьи, а семьи были очень большими. Россия была аграрной страной, крестьяне возделывали землю, пахали ее. Само слово «пахать», «пахота» – синоним очень тяжелой и изнурительной работы. Женщины имели по 7, по 10 детей, они растили их, вели домашнее хозяйство и помогали мужьям. После Октябрьского переворота ситуация изменилась. Женщины стали получать высшее образование, работать в тех отраслях, где раньше трудились только мужчины. После войны с фронта вернулась всего 1/3 мужчин. Женщине пришлось работать на сугубо мужских должностях, воспитывать детей без мужа. Взгляд на роль мужчины и женщины в семье сильно изменился. Женщины стали сильнее, мужчины не имели уже того авторитета главы семьи, как раньше. Хотя и в советское время семьи еще были очень крепки. Времена демократии и вседозволенности привели семью в полный упадок. Сейчас 1/3 детей в России рождается вне брака, а значит, они не имеют примера полной семьи. Дети не видят, как должны правильно строиться взаимоотношения между супругами, распределяться роли. В тех немногих семьях, где есть папа и мама, тоже не найдешь правильной иерархии. Мужчина, воспитанный матерью-одиночкой, почти все сплошь маменькины сынки. Они не только о семье, даже о себе не могут позаботиться. Феминизм, одержав победу в западном обществе, пришел в постсоветскую Россию. И главной задачей его было уничтожение семьи и брака. И осуществлялось это двумя путями. Первый. Нужно было внушить женщинам, что брак вообще не нужен. Получать все удовольствие, а также радость, а также родить и вырастить ребенка можно и без мужа. Второе. Женщина должна была полностью подчинить себе мужа. И ни в чем не уступать ему. Быть сильной, много зарабатывать и бороться с ним за власть в семье. Ведь в государстве полное равноправие мужчин и женщин. Значит, так должно быть и в семье. Но что же делать? Мужчины слабы, женщины сплошь эмансипированы. И даже если женщина хочет создать нормальную семью с правильным распределением ролей, все равно ей приходится тащить семейный воз почти в одиночку. Современным мужчинам тоже не сладко, ведь женщины стали очень самостоятельными и решительными. Их поведение стало далеко не женственным. Рядом с такой женщиной очень сложно быть сильным мужчиной. На самом деле, любой женщине хочется побыть женственной и слабой, и хочется заботы и покровительства любимого мужчины. Также мужчинам хочется проявлять свои лучшие мужские качества. Бессознательно, в глубине души, и мужчины, и женщины стремятся к тому же, что 200 и 1000 лет назад. То есть, просто быть самими собой, мужчинами и женщинами. Значит, первое, что нужно сделать – изменить свое отношение к расстановке сил в семье. Православным семьям в этом плане легче. Супруги знают, что Слово Божие говорит об иерархии семьи и стараются смиряться, преодолевать черты своего характера, которые мешают им в браке. Конечно, это непросто, и сразу все не получится. Но, как известно, если мы не можем сразу изменить обстоятельства, например, в варианте «слабый муж, сильная жена», то, по крайней мере, должны изменить отношение к ним. Проблема не только в том, что сейчас много слабых инфантильных мужчин, но еще и в том, что женщины ведут себя так, что мужчина в принципе не может проявить, видя к себе такое отношение, своих лучших мужских качеств. Какие ошибки допускает женщина? Ее поведение по отношению к мужу директивно. Она подавляет его, стремится переделать, перевоспитать, и не видя никакого результата, взваливает всю семейную ношу на себя. И после этого удивляется, почему мне никто не помогает. А когда ей указывают на ее ошибки, она говорит, как я могу иначе, ведь все дела тогда встанут. Женщина в этой ситуации действует как некоторые неразумные матери. Когда они видят, что ребенок не может выполнить какую-нибудь работу, то вместо того, чтобы научить его, подбодрить, эти женщины обычно говорят в сердцах, чем объяснять тебе по 10 раз, бестолочь такая, лучше самой все сделать. Будет ли муж хорошо относиться к жене и вести себя как глава семьи, если жена не уважает его? Конечно, нет. Паисий Святогорец говорит, и если муж не любит жену, а жена не чтит мужа, то в семье возникает разлад. В прежние времена считалось никуда не годным делом, если жена перечила мужу. Сейчас появился наглый, развязный дух. Как же прекрасно было в те времена. Я был знаком с одной супружеской парой. Муж был низеньким, незрачным человечком, а жена высоченная, богатырского роста. Одна, играючи, сгружала в телеге центнер зерна. Как-то раз один рабочий, тоже дюжий парень, стал к ней приставать, и она схватила его, отшвырнув на несколько метров в сторону, как спичку. Но если бы вы видели, какое послушание эта женщина оказывает своему мужу, как она его чтила. Вот таким образом семья бывает крепкой и нерушимой, иначе ей не устоять. Как мы будем относиться к людям, такими они будут и для нас. Даже если муж, например, весьма преуспевает на службе, его хвалит, поощряет, а жена не уважает его, считает слабаком и неудачником, то для нее он всегда будет таким, пока она сама не переменит отношение к нему. Вот одна притча на эту тему. У ворот города сидел старик. К нему подошел путешественник. Было видно, что юноша пришел издалека. «Я никогда не бывал в этих местах. Скажи, дедушка, какие люди живут в этом городе?» – спросил юноша у старика. «А какие люди жили в городе, который ты покинул?» – спросил у него старик. «О, это были злые люди, эгоистичные. Я без сожаления расстался с ними. И здесь ты, юноша, встретишь таких же». Некоторое время спустя другой путешественник задал старому человеку тот же вопрос. «Скажи, добрый человек, что за люди живут в этом городе? Я только что приехал и не знаю местных обычаев». Старик ответил. «Скажи, сынок, а что за люди жили в городе, откуда ты пришел?» «Это были замечательные люди, добрые, гостеприимные. Многие стали моими друзьями, и мне было нелегко оставить их. Здесь ты найдешь таких же». Купец, который привез в город свои товары, слышал оба разговора и в недоумении обратился к старику. «Как же так? Ты двум людям на один и тот же вопрос дал совершенно разные ответы. У каждого в сердце свой мир. Если кто-то не нашел ничего хорошего там, откуда пришел, он и здесь его не встретит. А у кого были друзья, и здесь без добрых людей не останется. Ведь мы видим в окружении нашем только то, что имеем внутри себя. В любой области и на производстве, и в армии, и в социальной сфере, если собирается группа людей, а два человека – это уже группа, бывает всегда начальник, руководитель, ведущий, лидер этой группы. То же самое и в семейной жизни. Любая группа, лишенная иерархии, очень слаба и нежизнеспособна. Кстати, лидер – это не всегда вдохновенная и сильная личность, способная увлечь весь коллектив. Это лишь одно из значений этого слова. Словарь психологии определяет главное значение слова «лидер». Лидер с английского – ведущий руководитель. Это член группы, за которым все остальные члены признают право принимать ответственные решения – в значимых ситуациях, решения, затрагивающие их интересы и определяющие направление и характер деятельности всей группы. Самая авторитетная личность, реально играющая центральную роль в организации совместной деятельности и регулировании взаимоотношений в группе. Хотя слово «лидер» мне не очень нравится, и в семейной жизни более приемлемо название «глава». Чтобы понять, как должны строиться взаимоотношения в семье, где муж не является сильной доминирующей личностью, обратимся к такому примеру. Представим себе, что в какой-то организации есть глава, начальник. Не семи пядей во лбу, можно назвать его даже слабым руководителем. И вот в этой организации открывается вакансия на должность ближайшего помощника начальника, его зама. Находится человек, который очень подходит на эту должность. У него хорошее образование, опыт работы, он обладает хорошими организаторскими способностями. По своим качествам этот человек значительно превосходит своего босса. Его берут на работу. Условия работы его устраивают, и он принимается за дело. У него есть два варианта. Первый. Так как начальник слабый руководитель, он может начать поучать его, указывать на ошибки присутствия подчиненных, учить работать, и тем самым вольно или невольно подавлять, унижать его. Что после этого произойдет, нетрудно догадаться. Даже самый слабый начальник такого терпеть не будет. Он просто выгонит, уволит своего помощника. Вариант второй. Войти в доверие к своему главе, оказывать ему подобающее его положение подчинение, соблюдать субординацию и стать его правой рукой. Всегда, конечно, помню о том, кто начальник и кто подчиненный. Такой помощник может стать мудрым советником своего главы. Они вместе будут обсуждать дела. Заместитель будет советовать начальнику, помогать ему найти нужное решение. Какие-то хорошие инициативы своего босса он будет поддерживать, от неудачных шагов вежливо отговаривать. При этом умный подчиненный всегда знает, начальник выше его по рангу, он отвечает за ситуацию в целом, и решающее слово всегда будет за ним. Но все это можно осуществить только тогда, когда помощник будет оказывать своему начальнику должное почтение, не будет посягать на его власть и авторитет. Тогда они смогут работать вместе. На разных приходах неоднократно видел такую ситуацию. Настоятель по своим качествам не является блестящим руководителем, администратором. Но приход функционирует нормально. И если у него есть помощники, которые его почитают как священнослужителя, настоятеля, тогда деятельность прихода не пострадает. Они помогают ему материально-административной части, а он отвечает за духовную жизнь общины. При этом, конечно, главные вопросы решаются вместе, и к мнению настоятеля прислушиваются. Так и в семейной жизни. Женщина может быть и сильной, образованной, и умной, но при этом она никогда не должна подавлять мужа, главенствовать над ним. «Досада, стыд и большой срам, когда жена преобладает над мужем», говорит премудрый сын Сирахов. И по-настоящему мудрая, умная жена никогда не будет господствовать над мужем. Она понимает, что в этом никакой пользы ни для семьи, ни для мужа, ни даже для нее самой. Под давлением из-под палки можно заставить мужа сделать что-то раз или два. Но человек от этого не изменится и ничему не научится. Муж и жена будут только постоянно ругаться между собой, а значит, будет страдать весь брак, вся семья. Да и сама любительница покомандовать от ссор и скандалов только придет расстройство, ведь гнев, раздражительность, как известно, порождает печаль. Директивное поведение жены приводит не только к частым ссорам и семейным разборкам. Если муж не находит понимания и теплоты в своем доме, он неизбежно будет искать его в других местах. Недаром есть пословица: «Где жена верховодит, там муж по соседям ходит». И не только по соседям, но и по подругам. Женщина призвана дарить мужчине тепло, ласку и уважение. Когда всего этого нету, муж, если он недостаточно нравственно крепок, будет стремиться получить все это у других женщин. Если жена хочет, чтобы муж совершал мужские поступки, она должна действовать не принуждением, а поощрением, не понижать его самооценку, а наоборот поднимать ее. Говоря как бы: «Я знаю, ты можешь, ты сильный, я верю в тебя» и так далее. И, конечно, обязанность жены с благодарностью принимать все то, что делает муж для семьи и для нее лично. Пусть даже делает он очень мало. Дело в том, что от природы мужчина обладает очень большим эго. У него есть на все свое мнение. Он редко спрашивает советов, старается до всего дойти своим умом. Это качество нужно ему, чтобы принимать решения, ведь он должен быть главой семьи. Хотя иногда твердость мужчины становится обычным упрямством. Но такова мужская природа. Мужчина – птица гордая, и чтобы подвигнуть его на какой-то поступок, нужно действовать не давлением, а давать ему положительную мотивацию. Он должен знать, его поступок оценят, ему будут благодарны. Жена ценит его как мужчину. Многие женщины об этом не догадываются. Излишними требованиями к мужу сами разрушают свой брак. Расскажу одну историю. Одна жена по имени Наталья увидела, что в семье ее подруги существует традиция. Муж каждый день, приходя с работы, дарил жене цветок. Наташа была поражена, как красиво и трогательно. А главное, как просто. Она вернулась домой и сказала мужу: «Андрей, ты можешь подарить мне цветок, поцеловать и сказать: здравствуй, любимая?» Андрей хоть и удивился, но согласился. На следующий день, когда Наташа открыла дверь, на пороге стоял улыбающийся Андрей. Без цветка, но зато с картошкой. «А где цветок?» – спросила жена. «Ах, я забыл совсем, извини. Завтра куплю». Но ужин прошел в молчании. Следующим вечером Андрей снова стоял в дверях без цветка, но с помидорами. Жена уже возмутилась. «Но что в этом сложного, Андрей?» Когда следующим вечером Андрей снова забыл про цветок, Наташа не в шутку обиделась, о чем тут же высказала ему. На следующий день муж снова явился без цветка, но уже не потому, что забыл, а потому, что не хотел. И вообще вся эта манера поведения – дарить цветы, целовать щечку – была не его. Вот отвезти жену на шашлыки или сходить в ресторан – это пожалуйста. Но жене все это было непонятно, и казалось, что Андрей специально не хочет сделать такой пустяк, как подарить цветок, потому что не любит ее. Она раз за разом встречала его напряженной, ожидая, что он наконец поймет, что от него ждут. Отчуждение росло. Андрей стал задерживаться на работе, ужинать с друзьями, а потом начал выпивать. Ему не хотелось возвращаться домой к вечно обиженной жене. Наташа забыла про цветок и стала ругаться с ним уже из-за поздних возвращений. Через некоторое время муж стал проводить выходные у родителей, без жены. Наташа была в ярости. Они перестали разговаривать. В один из дней Наташа поняла, что ждет ребенка. Она сказала об этом мужу и добавила: «Ну хоть сейчас-то, ты можешь быть поласковее со мной?» Самое ужасное, что Андрей не проявил к известию о ребенке большого интереса. И когда жена в очередной раз решила выяснить с ним отношения, Андрей сказал ей: «Ты знаешь, Я подумаю, стоит ли нам быть вместе. Однажды Наташа вновь была у подруги и опять увидела, как ее муж подарил ей вечером хризантему со словами «Здравствуй, любимая». И тут Наташа осенила. Она сказала подруге: «Ты знаешь, ведь у нас с Андреем все началось с цветка. Сначала я была недовольна этим, потом другим, потом третьим, и все стало только хуже и хуже. Что же делать?» Подруги просидели до позднего вечера. Андрей был дома. В 12 часов раздался звонок в дверь. На пороге стояла Наташа, мокрая от дождя. Она вынула из-под куртки длинную алую розу и протянула ее Андрею со словами: «Здравствуй, любимый, прости меня». Вот такая поучительная история. Христианская семья строится на почитании. Жена должна уважать, почитать мужа как главу семьи. Муж должен оказывать почтение жене, также уважать ее, заботиться о ней. Дети должны почитать родителей. Притом почитание не должно быть таким: я буду почитать этого человека, потому что он ведет себя достойно и заслуживает к себе уважения. А если не будет заслуживать, то почитать его совсем не обязательно. Вспомним, что достоинство человека определяется нашим отношением к нему. Ведь даже ценность чисто материальных предметов определяется исключительно тем, как люди относятся к ним, ценят их. Допустим, у вас умер дедушка и оставил вам наследство старый дом. И вот ваши дети нашли на чердаке старую треснутую скрипку. На ней осталась всего одна струна. Они поиграли с ней, и она им быстро надоела. И вот в один прекрасный день вы берете эту скрипку в руки и видите, что внутри этого инструмента написано «Страдивари». Вас охватывает страшное волнение. Вы даете эту скрипку экспертам. И они подтверждают: да, действительно, это скрипка работы Страдивари. И во всем мире их осталось не более 600 штук. Вы покупаете сейф, нанимаете охрану и прилагаете все усилия, чтобы скрипка была в безопасности. Что изменилось? Только ваши отношения. Вы прочли надпись внутри старого инструмента, и он приобрел для вас великую ценность. Американский специалист по вопросам семьи и брака Гарри Смолли приводит подобный пример и так комментирует его. Когда в семье укореняется почитание, через считанные дни или недели начинают меняться и ваши чувства. Ваш супруг по-прежнему внешне отличается от старой рассохшейся скрипки. Но начните обращаться с ним, как со скрипкой Страдивари, и ваша жизнь, а также его, изменится к лучшему. Супруги должны не только сами соблюдать семейную иерархию, но учить этому детей. Моя супруга, матушка, никогда не упускает случая напомнить детям, кто является главой семьи. Например, за обедом, разливая в тарелке суп, она всегда сначала наливает мне, потом себе, а уже потом детям. При этом она говорит: папа у нас самый главный, и поэтому он получает еду первым. Из таких, казалось бы, мелочей складывается почитание. Да, без взаимного уважения почитания в семейной жизни нельзя. Теперь поговорим немного о том, как вести себя мужчине, чтобы стать главой семьи. Каждому мужчине нужно помнить раз и навсегда: в браке не должно быть борьбы за лидерство. Мой дом – моя крепость, а не поле боя. Поэтому даже зная, что главой семьи должен являться муж, не нужно это никому доказывать силовым путем, то есть путем семейных баталий и выяснения отношений. Крик, ссора, скандал и капризы – оружие людей слабых. И очень часто к ним прибегают именно женщины. Мужчинам не пристало скандалить. Единственный способ показать, кто в доме хозяин – начать совершать настоящие мужские поступки. Чего ждет от мужчины каждая женщина? Защиты, покровительства, заботы и внимания. Если мы все это можем ей дать, она успокоится и сама признает наше главенство. Любая женщина, даже внешне сильная, директивная и властная, хочет именно этого – быть женщиной, то есть чувствовать поддержку мужа, видеть в нем опору. Ведь мужчина женится, а женщина выходит за мужа, замуж. То есть муж должен быть стеной, защищающей жену и детей от житейских бурь и невзгод. Апостол Петр оставляет мужей обращаться с женами, как с хрупким сосудом, оказывая им честь, почитая их. Не только женам нужно почитать мужей, но и мужьям чтить своих спутниц жизни. Когда женщина постоянно что-то требует, скандалит, капризничает, это очень часто является эмоциональной реакцией на недостаток внимания со стороны мужа. Она ищет защиты, помощи и не может ее получить. Женщина вообще существа загадочные. Мужьям кажется, что женщины хотят от них одного, а на самом деле бессознательно, то есть в глубине души, они провоцируют их на совсем другие поступки. Карл Юнг, психиатр, основатель аналитической психологии, описывает одну свою пациентку. Она была девицей весьма интеллектуальной, начитанной, училась на философском факультете. Эта особа очень любила знакомиться с молодыми людьми, затевать с ними интеллектуальные споры, при этом больно задевала их, постоянно указывая на их ошибки. Это очень портило настроение ее знакомым мужчинам. Оказывается, ее отец был весьма образованным мужчиной, обладал незаурядным интеллектом. Эта девушка бессознательно искала мужа, не уступающего ее отцу. И при разговоре со своими приятелями она как бы провоцировала их для того, чтобы они вышли из ситуации с честью и стали достойны ее внимания. В результате она достигала совсем другого эффекта, приводила своих знакомых в смущение и сама испытывала разочарование. Подведем некоторый итог всему вышесказанному. И мужчине, и женщине от Бога отведены в семейной жизни свои особые роли. Мужчина, стремясь быть настоящим главой семьи, ее поддержкой и опорой, побуждает женщину к мягкому, женственному поведению. Женщина, оказывая почтение и уважение мужу, также побуждает его быть мужественным и сильным.